Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему звучат призывы не считать преступлением употребление внутривенных наркотиков? Настроение в Белграде и Приштине накануне исторического решения Международного суда в Гааге. Передача из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Воронежской области. И как россияне относятся к критике религии в произведениях искусства. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Вене на этой неделе проходит ежегодная международная конференция по СПИДу. Накануне открытия этого международного форума детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» добавил свои данные к печальной российской статистике. В России на данный момент более миллиона ВИЧ-инфицированных. Вирус, по данным ЮНИСЕФ, распространяется сейчас в Восточной Европе и Центральной Азии быстрее, чем где бы то ни было в мире. Причем наибольшему риску подвержены дети и молодые люди в возрасте от 12 лет и старше. Распространение заболевания происходит в основном из-за того, что молодежь вкалывает наркотики, иглы при этом не меняются. Более того, отмечает ЮНИСЕФ, дети с инфекцией или уже с болезнью часто зарабатывают эти наркотики сексом. Получается замкнутый круг. За медицинской помощью этот слой населения обращается редко, потому что обратиться значит навесить на себя ярлык. Как заявил на открытии венской встречи исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк, дети и молодежь, живущие на обочине общества, должны иметь доступ к медицинским и социальным услугам, а не получать взамен дозу осуждения. Моя коллега Ольга Беклемищева беседовала на эту тему с одним из участников форума.
В работе Международного конгресса в Вене принимает участие академик Вадим Покровский, директор Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Вадим Валентинович, в интернете появилась от имени Конгресса открытая к подписанию декларация, которая призывает декриминализировать потребителей внутривенных наркотиков. Скажите, пожалуйста, чем связано появление такого призыва?
Вопрос хорошо известен, потому что многие люди считают наркопотребителей именно больными, а не преступниками. Ну и в нашей стране, собственно, наркопотребление не наказывается, а наказывается распространение наркотиков. Но здесь есть еще другой аспект, с которым существует проблема в России. Скажем, в странах Западной Европы достигли больших успехов по снижению распространения ВИЧ среди наркопотребителей и связывают это с так называемым программой снижения вреда. Они включают в себя раздачу шприцев, обучение наркопотребителей. Но эти программы не очень хорошо идут в России, хотя и отдельные эксперименты были. Ну и кроме того, очень важное применяется в Европе, это так называемая заместительная терапия, когда государство само через медицинские учреждения или общественные организации выдает наркопотребителям наркотики, которые они потребляют как таблетки или как сироп. Они вводят внутривенно. И в связи с этим распространение СПИДа не происходит, потому что ВИЧ распространяется только парентерально, через уколы, инъекции. Но вот эти программы, они не идут в России, потому что наши наркологи считают, что неправомочно один наркотик заменять другим. И пока этот вопрос обсуждается в России, введение вот этой вот заместительной терапии, но пока что дело не идет дальше разговоров.
Скажите, а вот этот призыв Конгресса о декриминализации потребителей наркотиков, означает ли он, что международный форум призывает вообще исключить наркозависимых людей из сферы действия милиции?
Ну, здесь как? Если наркоман, чтобы купить наркотики, ворует, то он же его наказывает не за потребление наркотиков, а за воровство. Ну, конечно, основной мотив – это введение программ снижения вреда и заместительной терапии в странах вот, бывшего Советского Союза. Вот именно к этому призывает эта декларация.
Это потому, что страны, бывшие члены Советского Союза и Восточной Европы, сейчас являются самым высоко зараженным регионом по
ВИЧ? Ну да, и тут одна из самых больших групп – именно наркопотребители. Поэтому, конечно, если вот внедрять сообразно условиям России эти программы по снижению вреда, то вполне вероятно, что это будет снижать распространение ВИЧ. Ну, надо, конечно, помнить, что здесь очень сложная законодательная основа, и, кроме того, эти программы достаточно дорого стоят. Ну, вот поэтому, видимо, пока мы встречаем сопротивление. Хотя, повторяю, что в Европе успехи явные достигнуты, и сейчас есть что обсуждать в России в связи с этим. Руководитель Глобального фонда по СПИДу Мишель Казачкин неоднократно говорил, что, мол, во Франции ни один наркоман не заражается через потребление наркотиков. Но это на его совести эти слова.
То есть серьезных клинических исследований на эту тему пока нет?
Клинические исследования есть, но они все-таки не очень большие, я бы сказал. Потом ведь как? Если человек наркоман, а ему дают метадон, скажем, он его принимает в виде сиропа, он же не излечивается от наркомании. Он только другую форму и другой препарат принимает. Вот это главный аргумент наших наркологов против введения заместительной терапии. Но, к сожалению, они ничего более эффективного пока в плане предупреждения ВИЧ-инфекции предложить не могут.
Это был руководитель Федерального российского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
Приведу отрывок из проекта итоговой декларации форума, о которой только что говорила Ольга Беклемищева. Не существует доказательств того, что более ожесточенная борьба правоохранительных органов приводит к снижению уровня потребления наркотиков. Данные свидетельствуют об обратном. Инъекционное потребление незаконных наркотиков распространяется все в большем числе стран и все больше затрагивает женщин и детей. С ним связан каждый третий случай инфицирования ВИЧ за пределами Африки к югу от Сахары. В регионах, где эпидемия ВИЧ распространяется особенно стремительно, таких как Восточная Европа и Центральная Азия, распространенность ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики инъекционно, достигает 70%. В некоторых регионах более 80% всех случаев инфицирования ВИЧ выявляются именно в этой группе. Конец цитаты. Декларация на русском и на английском языке открыта для подписания на сайте конференции СПИД-2010. Карта организации ООН, занимающейся проблемами СПИДа, показывает, что на 2007 год в России было официально зарегистрировано 940 тысяч инфицированных. Реальная цифра может доходить до 1 300 000. В США 1 200 000, реальная цифра может доходить до 1 900 000. Численность населения двух стран несравнима. Конечно, в Южной Африке дела обстоят намного хуже. 6 миллионов инфицированных на 47 миллионов населения. Или в Зимбабве, где треть взрослого населения заражена ВИЧ. Но это не значит, что России не надо бить тревогу. Проблема состоит в том, что существующие лекарства не излечивают. Люди просто живут на них всю жизнь. А это значит, что с каждым новым больным расходы увеличиваются на годы. Вот как описал ситуацию в регионе Владимир Жовтик, президент Восточноевропейского и Центральноазиатского объединения людей, живущих с ВИЧ.
Каждый второй ВИЧ-позитивный человек в нашем регионе умирает от туберкулеза. Гепатит С угрожает жизням миллионов ВИЧ-позитивных людей. Уже сейчас в лечении нуждаются трое больше, чем его получают. Наши права нарушаются, и мы умираем. Из-за нехватки антиретровирусного лечения, как это происходит в России и в Украине, из-за закрытия сайтов заместительной терапии, как это произошло в Узбекистане, из-за репрессивной наркополитики, при которой каждый четвертый ВИЧ-позитивный в нашем регионе сейчас находится в тюрьме. Из-за коррупции в государственных закупках антиретровирусных препаратов, когда матери отдают свою терапию детям, потому что на всех не хватает.
В дополнение к тому, что сказал Владимир Жовтик, замечу, что производство антиретровирусных средств в целом в мире отстает от темпов развития эпидемии. И это также является предметом обсуждения на конференции в Вене. Но все-таки эта проблема решается, если у правительства страны есть на то политическая воля. В России ее, судя по выступлению руководителя Петербургской организации «Свеча» Александры Волгиной, нет.
В нашем регионе еще несколько лет назад о эпидемии умалчивали, и не было вообще никаких лекарств. Их невозможно было достать. Мы смогли получить лекарства для 100 тысяч человек, а потом было официально признано, что эпидемия существует. Но и сейчас, несмотря на все официальные правительственные заявления, в России постоянная нехватка лекарств. Те, кто нуждается в лечении, не получают его. Людям приходится прерывать лечение, и люди вновь начинают умирать. Официально это не признают. Нам приходится это доказывать. Но о наших усилиях никто не знает, и власти игнорируют этот факт. Россия представляет себя как донора глобального фонда по борьбе со СПИДом и постоянно отказывается от денег. Но это ложь, что нам не нужна помощь. И правительство лжет, что у нас есть медикаменты и лечение. До тех пор, пока эта проблема не будет признана, она не будет и решена. А мы будем умирать. Более того, пока Россия притворяется, что у нас нет эпидемии среди употребляющих наркотики, эта проблема также не будет решена. До тех пор, пока Россия не признает, что люди должны иметь доступ к лечению от наркотиков, люди будут попадать в тюрьмы и по-прежнему будут умирать от наркотиков. До тех пор, пока Россия притворяется, что секса у нас в стране нет, как его не было и в Советском Союзе, государство будет тратить огромные средства на воздержание и развитие в морали, вместо того, чтобы вводить программы, основанные на реальных вещах. Ведь если нет секса, то нет и программ сексуального образования и предохранения. А это значит, что люди будут заражаться вирусом через секс. Доказано, что первым решающим шагом для решения любой проблемы является ее признание.
В 2003 году, делая свое первое публичное заявление, Александра Волгина была в маске, чтобы избежать дискриминации и враждебности по отношению к себе в будущем. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. «22 июля во Дворце мира в Гааге Международный суд ООН обнародует свое мнение о том, является ли легальной провозглашенная в одностороннем порядке независимость Косово от Сербии. Полтора года назад Генеральная ассамблея ООН по инициативе Сербии поставила этот вопрос на рассмотрение Международного суда юстиции, который разрешает споры между государствами. Однако, поскольку Косово не является государством-членом ООН, суд в данном случае имеет мандат лишь дать консультативное заключение, не имеющее обязательной силы. Но, несмотря на это, многие полагают, что мнение Международного суда в данном случае будет историческим. Ведь до сих пор не существовало твердых международно-правовых норм, определяющих, в каких случаях народ или этническая группа имеет право провозгласить на части территории одного суверенного государства свое новое независимое государство. В течение 2,5 лет с момента провозглашения независимости Косово признали 69 государств, а Международный суд после публичных слушаний в конце минувшего года по истечении 7 месяцев обсуждения за закрытыми дверями и голосования 15 судей должен дать ответ на вопрос, соответствует ли одностороннее провозглашение независимости временными институтами самоуправления Косово нормам международного права. О настроениях в Белграде и Приштине накануне решения суда из столицы Сербии рассказывает Ая Куги.
И в Сербии, и в Косово мнение Международного суда ожидают с нетерпением. Косовские албанцы планируют на четверг большое празднество, поскольку уверены, что в Гааге будет подтверждено их право на независимость от Сербии. Сербия, наоборот, уверена, что право на ее стороне. Патриарх Сербской Православной Церкви призвал народы 22 июля собираться в церквях, когда по поводу заседания Международного суда будут звонить колокола всех храмов. На вечер четверга уже намечено чрезвычайное заседание правительства Сербии. А международные силы КФОР, опасаясь беспорядков, усилили свой контроль Косово. Уезжая в Гаагу, представляющий интересы Сербии в Международном суде, Саша Абрадович заявил.
Этот процесс важен не только для Сербии и ее территориальной целостности, но и для разных других ситуаций, которые существуют и будут существовать в мире. Поэтому мы глубоко уверены, что то, что мы потребовали от Генеральной Ассамблеи ООН, а потом от Международного суда, очень важно. Надеемся, что 22 июля Международный суд скажет свое мнение и тем определит будущую практику в международно-правовых отношениях. В Гаагу мы отправляемся с полным спокойствием, в отличие от наших оппонентов, с уверенностью, что консультативное заключение Международного суда даст возможность Сербии продолжить свои внешнеполитические усилия на форумах ООН с целью защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны.
До сих пор официальный Белград все свои дипломатические усилия направлял на то, чтобы как можно меньше государств пошли на признание независимости Косово. Частично ему это удалось. Теперь руководство Сербии ставит целью добиться новых переговоров о статусе Косово. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.
Решение, которое будет вынесено в четверг, не последний этап в этом процессе. Международный суд официально направит свое мнение Генеральной Ассамблее ООН на обсуждение, и борьба за поддержку большинства там будет тяжелее, чем до сих пор. Мы должны отдавать себе отчет в том, что будем, вероятнее всего, подвергнуты жесткой албанской пропаганде и разным формам давления. Однако мы должны сохранить стойкость и продолжать идти тем путем, которым шли. Это путь дипломатической борьбы, вооруженной международным правом для сохранения целостности страны. Нужно достигнуть компромисса по вопросу будущего статуса Косово и Метохии. Он возможен исключительно путем новых переговоров.
Косовские албанцы, наоборот, считают, что они имели право провозгласить независимость в ситуации, когда на протяжении десятилетий в Сербии их права ущемлялись, против них совершался террор. Премьер-министр Косово Хашим Тачи не допускает возможности, чтобы после консультативного заключения суда могли бы начаться новые переговоры о статусе Косово. Это реальность, что косовские албанцы уже более 10 лет живут отдельной от Сербии жизнью.
Я с большим оптимизмом отношусь к Международному суду. Уверен, что он учтет реальность в Косово, и его заключение никому не нанесет ущерба. Однако, несмотря на позицию суда, независимость Косово является необратимой, и свобода моего народа вечной. Об этом невозможно вести переговоры, обсуждать мы можем лишь практические вопросы, такие как судьба без вести пропавших или возвращение беженцев.
Прокомментировать ситуацию накануне решения Международного суда мы попросили коллегу из южнославянской редакции «Радио Свободная Европа» Драгана Штавленина. Есть ли какие-либо знаки, позволяющие прогнозировать исход дела Косово в Международном суде?
Ясно, что средства информации в Белграде утверждают, что заключительное мнение суда будет в пользу Сербии, а в Приштине, что в пользу Косово. С другой стороны, согласно неофициальной информации, судьи разделились почти пополам. Известно, что из 15 судей 8 из государств, которые признали Косово, а 7 из тех, которые не признали его независимость. Но это не означает, что они обязательно будут поддерживать позицию своих государств. Вопрос независимости Косово является очень сложной проблемой, и международное право по подобным вопросам не имеет однозначного толкования. По логике правовых наук суд должен дать ясный ответ, является ли независимость Косово законной или нет. Однако специалисты считают, что в данном случае такой конкретный ответ маловероятен, именно потому что до сих пор строгих международных правовых норм по этому вопросу не существовало. Поэтому ожидается, что суд вынесет уравновешенное, многослойное мнение, которое даст возможность и Белграду, и Приштине допустить свое толкование. Напомню аналогичный случай. Когда в прошлом году Европейская комиссия вынесла свое заключение о причинах и последствиях войны в Грузии, она где-то критиковала Россию, где-то Грузию, а после того и Москва, и Тбилиси расставили акценты лишь на те части заключения, которые были в их пользу. Думаю, что суд, вероятно, попытается примирить два непримиримых принципа – право народа на самоопределение, берущее начало со времен Французской революции, и сохранение территориальной целостности и равноправия государств, основа которого происходит из Вестфальского соглашения в 17 веке. Словом, вероятно, стоит ожидать такое заключительное мнение суда, которое обеспечит множественные интерпретации.
Известно, что Белграде уже готовит проект новой резолюции о Косово, с которым Сербия намерена в сентябре обратиться к Генеральную ассамблею ООН. Главное в этой инициативе – добиться переговоров о статусе Косово.
Белград, конечно, не признает независимость Косово и поэтому считает, что нужны новые переговоры, которые бы определили статус этого территориального образования. Если бы Совет Безопасности ООН принял новую резолюцию по Косово, ситуация определенным образом была бы разрешена, считают в Белграде. Однако вряд ли это реально. Если даже консультативное мнение Международного суда было бы в пользу Сербии, если бы ясно было сказано, что независимость Косово не соответствует международному праву, а это вряд ли случится, Белграду тяжело будет добиться общей поддержки. По процедуре Генеральная Ассамблея ООН может принять резолюцию, которая бы наметила новые переговоры о статусе Косово. Но Косово не является членом ООН, и вряд ли кто-то может заставить албанцев приступить к переговорам. Кстати, когда руководство Сербии говорит о новых переговорах, оно также понимает, что это нереально.
реально. Такие максималистские требования обычно выдвигаются тогда, когда есть желание найти компромиссный вариант.
Напомню, наш собеседник – сербский журналист Драган Штавленин. Действительно, резолюции Совета Безопасности ООН редко разрешали конфликты между государствами. А как бы мог выглядеть компромисс между сербами и албанцами?
Я считаю, что в данный момент компромисс невозможен. Можно прогнозировать, что при любом заключении суда продолжится некоего рода замороженный конфликт, контролируемая нестабильность. То же самое было на Кавказе в 90-х годах и позже, до войны в Грузии. Также и в случае Приднестровья или Нагорного Карабаха сохраняется контролируемая нестабильность, по сути, без нормализации отношений. Ясно, что Косово не откажется от того, что добилось. Это политическая реальность. Западные и другие государства, признавшие независимость Косово, свое признание не отменят. С другой стороны, Сербия, считающая, что нарушается ее суверенитет, с этим не смирится. Компромисс был бы похож на коперниканский переворот Канта. Однако в случае Сербии любая договоренность, которая не обеспечила бы хоть символическое возвращение ее суверенитета в Косово, считалась бы изменой национальным интересам. А албанцы в Косово никогда не отдадут того, чего добились.
Но это звучит бесперспективно. Однако поступает информация о том, что некоторые посредники из Европы предлагают Сербии вернуть в определенной форме хотя бы часть Косово, прежде всего северный район, который Приштина и так не контролирует.
В ситуации, в которой находится Сербия, она не может осуществить свою цель – вернуть суверенитет над Косово. Я сомневаюсь даже, что Белград теперь согласится на раздел Косово или на последние предложения западных дипломатов дать сербам самую широкую автономию на севере области и в некоторых анклавах. Вряд ли Сербия на такое готова. По-моему, эта проблема будет затягиваться. Будут лишь какие-то неофициальные, неформальные переговоры по разрешению практических проблем, ведь придется как-то нормализовать жизнь людей.
Сербский журналист Драган Штавленин. Это борьба, которую нам нельзя проиграть. Так накануне решений Международного суда говорит руководство Сербии. А лидеры косовских албанцев утверждают, никто не может отнять у нас нашу свободу.
О настроениях в Белграде и Приштине накануне решения Международного суда в Гааге рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи со взрывами на Баксанской ГЭС, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. В среду утром на станцию проникли неизвестные, они убили двух охранников, избили начальника смены и его помощника, после чего установили и перевели в действие взрывные устройства. При взрывах был поврежден машинный зал станции. Десятки активистов движения в защиту Химкинского леса провели акцию протеста против вырубки зеленых насаждений под жилищную застройку. Защитники леса продолжают дежурство в Химкинском лесопарке, где на прошлой неделе начали выкорчевывать деревья для прокладки автотрассы Москва-Петербург. Число преступлений, связанных с дедовщиной в российской армии, за последние 5 месяцев выросло в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным, которые поступили в Совет Федерации из Главной военной прокуратуры, от неуставных отношений с начала года пострадали около 1170 человек, 4 погибли. Российский уполномоченный по правам человека Владимир Лукин вошел в состав группы мудрецов Совета Европы. О создании группы во главе с бывшим министром иностранных дел Германии Йошкой Фишером было объявлено в начале июля. Главная задача группы мудрецов – подготовить новую концепцию европейского общежития. В Сантьяго на 94-м году скончался бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Чили Луис Карвалан. Он возглавлял Компартию более 30 лет. «Присутствие полицейских сил ОБСЕ на юге Киргизии необходимо», заявила президент страны Роза Атунбаева. Решение о нем было принято, чтобы обеспечить защиту прав людей на юге Киргизии, где ситуация остается напряженной. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы, Воронеж и как россияне относятся к критике религии в произведениях искусства. По сообщению агентства «Интерфакс», в среду на реализацию программы по социальному развитию села в Воронежской области в январе-июне текущего года направлено 296 миллионов рублей. В том числе из федерального бюджета выделено 98,5 миллионов рублей, из областного почти 66 миллионов. А до этого на прошлой неделе пресс-служба губернатора и правительства Воронежской области сообщила, что в Воронеже будут возведены технопарк и новый микрорайон с потенциальным численностью населения 150-200 тысяч человек. То есть, судя по этим сообщениям, жизнь в области бьет ключом. Так ли это? В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и журналист Александр Ягодкин. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит сегодня в экономике Воронежской области?
В экономике Воронежской области уже давно происходит неладное. И это не связано с кризисом, это процесс давний, начался в 90-е годы. Воронежская область год за годом утрачивает столичное положение в Черноземье. Ее давно обогнали и Липецкая, и Белгородская области. Если просто посмотреть экономические показатели, то душевой ВРП, это валовой региональный продукт в Воронежской области, вдвое ниже среднего по стране. Это полудепрессивное состояние. Почему так получилось? Воронеж действительно в советский период был столицей Черноземья, самым крупным городом, более 800 тысяч, городом вузовским, быстро и динамично развивавшимся. И он притягивал те отрасли, которые рухнули потом в кризис. Электронику и оборонное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение. И получилось, что Воронежская область как бы очень медленно восстанавливается на своем реальном естественном преимуществе. Это Черноземье, это прекрасные почвы и пищевая промышленность. Но здесь ее обогнали тоже очень многие. Шустрее оказался Белгород, Липецк и даже Саратов начал обгонять. И получается, что и свое основное преимущество область тоже не использовала в полную силу. Она утрачивает и столичный статус, потому что происходит объединение. Когда регион бедный, но коллега меня поправит, я считаю, еще и 20 лет плохо управлявшийся, реально плохо управлявшийся, и этот регион начинает отставать. И, в общем, пока я не понимаю, за счет чего ее можно вытаскивать. Вернее, понимаю. Потому что прежде всего, конечно, это использование агропромышленного потенциала. Но для этого надо входить на новые рынки, надо вести очень активную политику. А с этим, в общем, проблемы. Хотя в качестве плюса могу сказать, что, например, иностранные инвесторы, агропромовские, большие глобальные компании, Воронежскую область уже разглядели, как и наши инвесторы. И потихоньку она начинает получать инвестиции в агропромышленный сектор.
Наталья Васильевна, спасибо. Александр Анатольевич, вот уже более года в области губернатором работает Алексей Гордеев. Приход Гордеева – это хорошо или плохо для Воронежа?
Первое впечатление было очень хорошим. Пришел энергичный руководитель, который взялся бурно разгребать местные завалы. Он очень понравился населению тем, что много комментировал ситуацию в Воронеже. Знакомство с городом, сказал Гордеев, привело меня в ужасное состояние. Я не понимаю, как могло быть уведено столько собственности, никто не понес наказание. Большое количество цитат о том, что чиновники, вот ключевая, может быть, одна из ключевых цитат, люди в Воронежской области хорошие, а вот чиновники плохие. В общем-то, острый такой антикоррупционный пиар дал Гордееву очень серьезный, принес симпатии населения. И, в общем-то, благодаря этому «Единая Россия» впервые здесь, в Воронежской области, на выборах весенних одержала, можно сказать, сокрушительную победу. Но вот у меня лично складывается впечатление, что Гордеев пошел по тому же пути, который проходили его предшественники. Они все очень бурно и активно поначалу боролись с коррупцией, а потом один из наших губернаторов, Александр Ковалев, дал такое определение, что Воронеж банкрот, его можно закрывать. Боюсь, что сейчас впечатление населения от Гордеева, оно сводится к таким же оценкам. Он бессилен что-либо исправить. Вот Наталья Васильевна говорила о черноземном потенциале. Воронеж действительно имеет и всегда имел колоссальный сельскохозяйственный потенциал. Но при этом я общался некоторое время назад с одним из фермеров, у которого такое же колоссальное разочарование. Он лет 15 пытался построить фермерское хозяйство, и сейчас все это пришло к полному краху. Я был в его родовом селе на востоке Воронежской области, в Грибановском районе. Это такой райский уголок. Село Власовка, вокруг села Подковы озеро, в орнаменте буйной зелени, берег реки. Вот в этой подкове находится село Власовка. Оттуда именно был хранится в Париже эталон плодородия вообще планеты. По всем законам экономики земля должна быть просто драгоценной. А Вишневский вез меня по селу и показывал, вот этот фермер Александр Вишневский. Вот на этой улице брошены все дома, на этой две трети. На этой улице только в одном доме живут. Земля в райском уголке планеты стоит 4-5 тысяч рублей. 150 долларов по цене дров вместе с огородом и садом. Туда, во Власовку, пытались провести газ. На центральной площади и сейчас торчит газораспределительный пункт. Но площадь заросла бурьяном, и ни одного, ни единого отвода в дома от него нет. Денег нет у оставшихся крестьян. Там же Власовская начальная школа. В ней была перемена, у входа играли трое детишек под присмотром учительницы. А наша, это единственная учительница, она же директор и уборщица, по-моему. Она ищет работу, школу закрывают, и детей здесь больше никогда не будет. А само здание школы продают за 50 тысяч рублей. Но покупателей нет.
Спасибо, Александр Анатольевич. А все-таки вот за словами «плохое управление» что скрывается? Александр Анатольевич, у вас есть объяснение, почему так происходит?
Мое субъективное объяснение, оно базируется на 20 годах в журналистике здесь и на общении с огромным количеством, что вся наша земля воронежская, она изъедена коррупцией, как, не знаю, какой привести пример. Все это практически представляет собой труху неуправляемую.
Спасибо, Александр Анатольевич. Наталья Васильевна, ваше объяснение. За словами «плохое управление», что все-таки конкретно?
Я начну издалека. Вот эта картинка существует в любом регионе Российской Федерации. И Воронеж здесь никакое не исключение, это не имеет отношения к управлению. Это связано с депопуляцией села, долговременными процессами перетока в города. В Черноземье они начались позже, чем в России, которая не черноземная. И они продолжаться будут еще лет 30-40. Поэтому давайте не будем объективные вещи валить на губернаторов. Это первое. Второе, по поводу фермерского хозяйства. В России оно не идет, и не идет оно по массе институциональных причин. Фактически сейчас надо смотреть на то, как куда приходят крупные корпорации. Помалу, но они все-таки приходят, переналаживают и в Воронежской области быт, пытаясь создать современное, крупное и очень механизированное производство. Просто Воронежская область с этим опаздывает по сравнению с Белгородской, с Липецкой. Вот это показатель. Умирающие деревни не показатель. Они по всей России такие. По поводу того, куда идет бизнес. Он идет в пригородные территории, где концентрируются люди и лучше активы, в том числе и сельскохозяйство. И так будет. Вот с этим надо смириться, переиграть мы здесь ничего не можем. Объективные экономические процессы и то, что связано с коррупцией и плохим управлением. С плохим управлением связан плохой инвестиционный климат, плохой климат для бизнеса, но он и по всей стране. И, кстати, в рамках региональных очень немногое, в принципе, можно сделать, потому что налоговая федеральная, санэпидемнадзор федеральный, очень много чего федерального рулит в регионах. В чем плохое управление, в моем понимании? В том, что идут бесконечные драки и говорения, плохо привлекается бизнес, бизнесу создаются некомфортные условия, нет стабильных прав собственности, правда, по всей России нет, да, но все-таки в региональных возможностях что-то улучшить. Это по поводу агропрома. Второе, это городской средний и малый бизнес, сектор платных услуг. Вот здесь уже гораздо больше во власти региональной. И я считаю, что в Воронеже этот сектор недоразвит, потому что 800-тысячный город имеет объективное преимущество концентрации спроса. Он бы мог переформатироваться, уйти от этой промышленной составляющей в более быстрое развитие сектора услуг. А вместо этого мы видим то, как начинают просто выдавливать иностранных учащихся, несущих деньги за обучение в Воронеж. Скинхедство, которое никаким образом не контролируется, это региональные власти. И фактически Воронеж утрачивает и то, что он имел в советское время, статус приличного, достаточно развитого вузовского центра.
Спасибо, Наталья Васильевна. У меня последний вопрос. Можно ли все-таки на примере Воронежской области говорить о каком-то процессе конверсии интеллектуального капитала? Наталья Васильевна, к вам вопрос.
Вы знаете, я полагаю так, что Воронеж хуже других адаптируется. Еще знаете, по какой причине? Вот смотрите, рядом Белгород, такой же город, меньше по размеру, в котором два мотора развития. Адаптация в таких городах Черноземья, куда еще не так давно стали приезжать сельские мигранты, она всегда затруднена, потому что второе поколение приехавших из села, ну, им чуть сложнее. Ну, это просто объективные социологические вещи. Вы знаете, что сделали белгородцы? Они сделали две вещи. Они отладили взаимодействие с крупным бизнесом, да, чтобы в регионе были бюджетные деньги. И второе, они мощнейшим образом привлекали возвращающихся русскоговорящих русских, да, из стран СНГ. Вот этот поток миграции активных людей, которые с нуля начинали, оставив там все, Белгород использовал по полной программе. Воронежская область людей этих отправляла в Борисоглебск, куда подальше, да, расселяла по деревням, где для городского населения, приехавшего из Средней Азии, из Закавказья, нет работы. И она в нуль использовала этот потенциал. Это качество управления. А по поводу коррупции, ну уже хватит плакать, она везде в России. Мы сейчас говорим о том, что ее должно быть меньше там, где власть работает на результат. Ну, эти стоны уже бессмысленны. Это наша родина, сынок, что называется.
В беседе принимали участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и журналист Александр Ягодкин. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 12 июля Таганский суд Москвы вынес приговор организаторам выставки «Запрет на искусство 2006» искусствоведу Андрею Ерофееву и Юрию Самодурову, бывшему директору музея Андрея Сахарова. Они признаны виновными в разжигании религиозной розни и приговорены к выплате крупных денежных штрафов. Аналитический центр Юрия Левады провел опрос по поводу отношения россиян к этому судебному процессу и к проблемам, которые он ставит перед обществом. Рассказывает Вероника Баде.
Большинство россиян, 58%, считают, что люди имеют право публично критиковать религию, даже если такая критика может подорвать репутацию церкви. Впрочем, о судебном процессе над организаторами выставки «Запрет на искусство» знают немногие. Основная масса граждан, 76%, ничего о нем не слышали, что и неудивительно, ведь такая информация не появлялась на государственных телеканалах. Аналитики Левада-центра делают вывод: сторона обвинения ошибалась, выступая от имени большинства населения, якобы оскорбленного в своих религиозных чувствах. Вот комментарий сотрудника центра Дениса Волкова.
Конечно, православная церковь играет большую символическую роль в российском обществе, и это один из немногих институтов, доверие к которому держится на большом уровне. Но что касается вот таких частных инициатив, когда дело касается конкретного человека, то большинство говорит, что все-таки нет. Влияние и авторитет – это одно, а преследование, уголовное преследование, штрафы различные за частные мнения – это совсем другое, и вот это вмешательство скорее в личную жизнь человека. Вот к этому относится отрицательно.
Какое значение для российского общества имел судебный процесс над организаторами выставки «Запретное искусство»? Социолог Денис Волков.
Здесь, наверное, нужно говорить о влиянии процесса на небольшой слой городской интеллектуальной среды. И здесь важно, наверное, не столько опрос общественного мнения, сколько то, что все-таки часть людей в Москве смогла организоваться и выразить свое отношение, придя на митинг в поддержку Самодурова и Ерофеева. То есть вот эти своеобразные ростки солидарности, пусть не на общероссийском уровне, но все-таки в рамках определенных слоев, определенной среды. И если говорить об инициативах в интернете, то там тоже они охватывают не тысячи и не миллионы, но все-таки люди не только в России, но и за рубежом выказывают свою поддержку, солидаризируются с этими людьми. И вот это влияние важно, поскольку все-таки большинство, они не затронуты этой проблемой, они вне контекста находятся.
Говорил сотрудник Левада-центра Денис Волков. Позицию Русской Православной Церкви донес до общества, в частности, протеерей Всеволод Чаплин, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Я считаю, что эта выставка прошла с правонарушениями, поскольку осквернение предметов священных для верующих людей является правонарушением. Были и другие правонарушения, использовалась нецензурная лексика, употреблялись непристойные сцены, так что я совершенно убежден в том, что эта выставка прошла с нарушением права, ну уж не говоря про правила человеческого общежития.
Как вы оцениваете приговор?
Я не думаю, что этих людей нужно было приговаривать к лишению свободы. Приговор достаточно мягкий, но дело не в его мягкости, а дело в том, что произошедшему дана правовая оценка, и это, я считаю, очень правильным. Я совершенно убежден в том, что это была сознательная провокация. Более того, после первой подобной выставки «Осторожно, религия», тем же самым организаторам выставок было ясно сказано, что некоторые экспонаты той выставки оскорбляют чувства верующих, они выставили их повторно. Один из них, господин Самодуров, в общем, достаточно ясно говорил о том, что у него есть и политическая цель, что он хочет выступить против присутствия церкви в общественной жизни.
А каково ваше мнение? Должна церковь присутствовать таким образом в общественной жизни и осуществлять цензуру над искусством?
Никто не говорит о цензуре над искусством, но церковь, естественно, будет давать оценку всем действиям власти, всем явлениям общественной жизни, в том числе явлениям культуры. К этой оценке человек может прислушаться, может не прислушаться. Это его право. Но, естественно, говорить о том, что происходит во всех сферах жизни общества, мы будем, и более того, это наш религиозный долг.
Так думает протоиерей Всеволод Чаплин, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. В основе уголовного дела лежали жалобы православных граждан на то, что выставка «Запретное искусство» оскорбила их религиозные чувства. Однако далеко не все верующие люди именно так к этому относятся. Вот мнение священника Глеба Якунина, члена Московской Хельсинской группы.
Мои религиозные чувства такой выставки, конечно, не оскорбило. Я целиком сторонник этой выставки. Католики ведь тоже признают иконы. Они почему-то не оскорбились. Вот наша реформаторская церковь, мы не оскорбились. И консервативная есть церковь Валентина Суздальского. Они не оскорбились, ведь и нет никаких протестов. И, наконец, Рафаил, возглавляющий истинно православную церковь, которая еще более консервативная, и они тоже не оскорбились. Оскорбились только представители Русской православной церкви, Московской патриархии. А почему это ясно? В первую очередь, то, что эта выставка была в Сахаровском центре. Лютая ненависть к правозащитникам, и в первую очередь к академику Сахарова. Это, как они говорят, сторонники все, которые хотят разрушить Россию и православие в нашей стране. Вот самый конкретный пример – это замечательный образ черной икры на фоне оклада Богородицы. Вот это известная икона. Они возмущаются, что страшное оскорбление религиозных чувств. Но я вам должен сказать, что сам оклад по своей природе не является святыней. Сакральности в нем нет. Это обычная одежда. В данном случае одежда металлическая, которая одевается на икону. А черная икра, вмонтированная в эту церковную одежду, символизирует, и об этом говорит сам автор, символизирует то, что он возмущен тем, что архиереи, очень многие, устраивают пиры, и самое ценное для них на этих пирах в день церковного праздника – это наличие большого количества черной икры, которую все, особенно монахи, с удовольствием поглощают. И второй пример – тот самый Тараганян, который в свое время в центре Москвы рубил иконы топором. И, конечно, это абсолютно неприемлемое и неприличное явление, но он объясняет как раз такое чудовищное разрубление икон тем, что сами иконы, он сам как чуть ли не иконописец, он видит в этих иконах, что это полная профанация, что они карикатурны, что они безобразны, что такие иконы, которые в массовом порядке выпускает Софрина, по своей природе как раз и оскорбляет религиозные чувства верующих. Так что вот эта идея, что те, кто считает, что оскорбляет их религиозные чувства, это религиозные чувства язычников по существу, а не православных.
Таково мнение священника Глеба Якунина. А вот что думает о процессе подсудимый Андрей Ерофеев, куратор выставки «Запретное искусство».
Это политический процесс совершенно очевидно, то есть здесь никакой демократической процедуры юридической не было, все доказательства были подтасованы. Вообще вся эта история высунута из пальца. Как это ни странно звучит, но государство поддерживает ультранационалистическую, ультраправую группировку под названием «Народный собор». Ну, конечно, это Народный собор представляет не сама себя, она заявляет, что они защищают интересы широких слоев населения, православных граждан России, их традиционные ценности. Но все это такие демагогические заявления, за которыми просто стоит желание фашистов прорваться на широкое поле политической жизни России. В общем, это вот та самая правая волна, которая начинает захлестывать нашу страну. Ну, пока, так сказать, она еще не цунами, но уже добралась до наших ног. И мы вот в этом вонючем болоте теперь вынуждены бродить. Почему государство это поддерживает, во что бы то ни стало, это большой вопрос.
Таковы наблюдения Андрея Ерофеева, куратора выставки «Запретное искусство». Как отметил социолог Денис Волков, судебный процесс над Ерофеевым и Самодуровым стал основой для консолидации определенной части общества. В интернете, на Фейсбуке, было создано сообщество в поддержку организаторов выставки «Запретное искусство». Слово Евгении Лезиной, одной из инициаторов этого проекта.
Нашей целью было привлечение общественного внимания к этому несправедливому процессу, поскольку мы убеждены, что уголовное преследование организаторов художественной выставки свидетельствует о пренебрежении свободы выражения мнений, свободы творчества, гарантированных Конституцией Российской Федерации. На мой взгляд, это вполне очевидно. И сам обвинительный приговор, по сути, подтверждает то, о чем изначально пытались сказать организаторы выставки «Запретное искусство», то есть факт существования художественной цензуры в современной России. Дело в том, что эта выставка пыталась привлечь внимание общественности к фактам художественной цензуры, и сам факт уголовного процесса свидетельствует о том, что вот эти свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, в современной России нарушаются. Кстати, об этом неоднократно свидетельствовали и заявляли те многочисленные деятели культуры, а также общественные деятели, которые высказывались в защиту выставки ее организаторов. Среди них можно отметить Илью и Эмилия Кабаковых, Людмилу Улицкую, Павла Лунгина, Тома Стоппарда, Игоря Гламштока, Юка Малинина, Екатерину Деготь, Светлану Ганушкину, Людмилу Алексееву и еще долгий-долгий список лиц, которые все это время говорили о несправедливости самого факта обвинения и, естественно, обвинительного приговора. И вот сейчас, уже после вынесения приговора, мы видим, что число участников сообщества продолжает расти. К группе на прошлой неделе ежедневно присоединялось около 100 человек, и на данный момент общее количество участников уже превышает 2000 человек. В основном это деятели культуры из разных стран, это художественные кураторы, искусствоведы, дизайнеры, журналисты, университетские профессора. То есть это те люди, которые выражают свой протест связи с данным процессом.
Это была Евгения Лёзина, одна из организаторов интернет-сообщества в поддержку Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. Могут ли быть в искусстве запретные темы? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Томска.
Нет, конечно, потому что, на мой взгляд, искусство – это свобода. И часто люди, которые пишут, рисуют, они порой опережают свое столетие, опережают нас. Они как не из мира сего, и они, у них особый взгляд на многие темы. Да? Когда у человека есть свобода, выражает свою собственную мысль, это шанс для всех нас, для того, чтобы посмотреть на себя со стороны.
Вообще-то, с моральной стороны, конечно, должны быть. Но надо все грамотно, честно подходить к этому чисто. Может быть, не смотри. Я просто на выставки такие не хожу.
Я думаю, что, конечно, должны быть какие-то темы запретные. Не все, что на показ можно показывать. Все, что касается, как сейчас называется, это эротика, я считаю, что это не стоит показывать сильно.
Да нет, конечно. Оценить художника, сказать, это запретно, не запретно, это в принципе невозможно. Когда боимся, да, мы запрещаем. Когда не боимся, нечего скрывать. Запрещать ничего. Рисуй, делай, показывай. А уже ценители, просто люди, просто история оценят, хорошо это или плохо.
Ну, я думаю, да. Какая-то жесткая порнография, отношения развратные по отношению к детям. Мне кажется, это очень опасно.
Каждый человек художник. Он может все что угодно делать, но есть законы и тому подобное.
Ну, конечно, могут. Фашизм, например, национализм, терроризм. Ну и, конечно, это должно быть под запретом.
Прозвучали голоса жителей Томска. В Россию вернулась цензура. Таков был вывод обозревателя немецкой газеты Die Zeit по поводу приговора кураторам выставки «Запретное искусство». А вот что думают о цензуре россияне. Подавляющее большинство, 59% опрошенных Левада-центром, считают, что на телевидении нужна политическая цензура. При этом 78% отмечают, что свободная критика власти полезна. Однако, по мнению большинства, она не приносит существенных результатов. Может быть, в последнем наблюдении и кроется секрет противоречивого отношения граждан к вопросам цензуры?
Подробнее на эту тему Вероника Баде поведет разговор в программе «Общественное мнение» 25 июля в ближайшее воскресенье в час дня по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Взрыв на Баксанской гидроэлектростанции и угрозу терроризма на Северном Кавказе обсуждаем с ветераном группы спецназначения «Вымпел» Анатолием Ермолиным и заместителем председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадием Гудковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Британский премьер назвал ливийского террориста бессердечным организатором крупнейшего массового убийства.
Я надеюсь опять помолиться со своим верующим народом.
Я очень доволен, что у нас выработалось общее понимание обязательств международного сообщества.
Мы боремся не против дороги, а именно за то, чтобы эта дорога...
Слова враги народа, враги закона, враги государства приходится слышать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.